Здравствуйте! В эфире программа «Звучащая сфера». У микрофона петербургской студии «Радио России» Александр Харьковский и Ирина Розанова.
Добрый вечер!
Мы, как вы слышите по звуку, вероятно, находимся опять, уже не впервые, каждый у себя дома, работаем по скайпу. Наши голоса собирают в студии «Радио России» звукоинженер Анастасия Изотова. А гость нашей студии сегодня – петербургский пианист Мирослав Култышев. Добрый вечер, Мирослав.
Здравствуйте, приветствую вас.
Я бы хотел по нашему обычаю начать программу сразу с какого-то музыкального фрагмента. Давайте это будет небольшой фрагмент, ну, скажем, шопеновской, например, третьей баллады Шопена, естественно, в исполнении Мирослава Култышева.
Мирослав, скажите, пожалуйста, вот как вы себя ощущаете в нынешней ситуации, когда вот сейчас мы даже находимся дистанционно, и если в предыдущих эфирах мы все-таки видели собеседников, то сегодня мы даже не видим друг друга. А как для вас переживается это время, когда нет живого общения со слушателями?
Конкретно сейчас я весьма опечален, потому что я не могу видеть ваши замечательные лица. Вот, а если говорить в целом об этом периоде, ну, вы знаете, пережил я его, в принципе, или переживаю, ну, в общем-то, как все, в некотором страхе, так сказать, как, ну, наверное, в таком физическом плане, так и если говорить о каких-то, так сказать, перспективах и о перспективах возобновления концертной жизни, да, которые по-прежнему остаются не вполне очевидными. С другой стороны, могу сказать, слава богу, что в этот период, в эти вот уже, ну сколько, 5 месяцев, без работы я не сидел. Мотивация заниматься у меня была. Понимаете, как кто-то очень хорошо сказал, что мы музыканты-исполнители, да и не только исполнители, наверное, многие творческие люди, да, даже не только музыканты, мы как бы имеем дело с дедлайнами. Да, мы мобилизуем все свои внутренние ресурсы, зная какую-то конкретную дату, да, там, концерта, не знаю, выхода книги и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Без дедлайнов действительно наступает какой-то анабиоз, и не совсем понятно, как же себя замотивировать и чем себя замотивировать. Да? Но слава богу, что я могу сказать огромное спасибо нашим культурным институциям, прежде всего Санкт-Петербургскому дому музыки, который предложил мне выступить даже в двух форматах. Это, во-первых, виртуальный, да, онлайн-концерт, где я сыграл Крислериану Шумана сонату Листа и поэму «Скрябина к пламени». Вот, выбор программы был за мной. То есть это был, по моему ощущению, действительно полноценный концерт, но, правда, конечно, без публики, то есть без единой души живой в зале. И в то же самое время я попробовал себя в достаточно новом для себя формате. Это формат такого мастер-класса. Ну, или, может быть, даже правильнее было бы сказать, такой лекции, посвященной произведению. Мне тоже был дан полный карт-бланш на выбор произведения, о котором я должен был рассказать, выразить какое-то свое к нему отношение. Но, разумеется, в таком методико-педагогическом ракурсе. Ну вот, и я выбрал гигантский третий концерт Рахманинова. Это был тоже очень интересный вызов, вот, подготовить такую двухчасовую, если не более, лекцию. Так что это тоже был тот челлендж, который придавал смысл моей жизни. Кроме того, вот уже сейчас, совсем вот последний там месяц-два, я сделал несколько таких вот домашних записей, одну из которых, вероятно, мы слушали по заказу нашего Петербургского филармонического общества. И таким образом я, в общем, свой творческий процесс, да, творческий цикл не сильно прерывался, несмотря на такие достаточно экзотические по меркам традиционного времени формы. Вот я так бы, Ирина, ответил на ваш вопрос.
Давайте сейчас мы еще немного послушаем музыки. И я предлагаю сейчас, ну, раз уже вы упомянули эту запись, продолжить немножко вот этот маленький фрагмент третьей баллады шопеновской, развить. Thank you. Ярослав, я хочу вас спросить, несмотря на то, что сейчас мы живем в мире, в котором все можно прочитать, давайте из первых уст, да? Вот как вы это помните, как вы это видите, как вы себя почувствовали впервые музыкантом? Для вас был вообще-то выбор или нет?
Насчет выбора быть или не быть, честно скажу, что, наверное, выбора не было, действительно. Наверное, это момент какой-то судьбы, как бы, может быть, пафосно это не звучало. Ну, понимаете, мне помогало с самого начала, помогала любовь к сцене. Вот с самого моего первого выхода, это был, прекрасно помню, 92-й год, это была капелла, фестиваль «Виртуоза» 2000 года, вы без сомнения его помните, конечно, этот фестиваль организовывала Ирина Яковлевна Родионова, и вашему покорному слуге 6 лет, и был концерт, отданный целиком детям. По-моему, мы все были учениками городской детской музыкальной школы на Садовой. Ну и вот в одном из отделений исполнялся силами учеников городской музыкальной школы, впоследствии получившей имя Софьи Самойловны Лиховицкой, детский альбом Чайковского. И я вышел с двумя пьесами, со старинной французской и с немецкой песенкой, еще даже не доставая ногами до педалей, играя с такой вот подставочкой для ног. Единственной, что мне было. Я был самый маленький участник, мне было вот только 6 лет. Но вы знаете, да, при всей такой, может быть, идилличности этих воспоминаний, неизбежной идеализации, но тем не менее я сразу почувствовал вкус к сцене и никогда не ощущал, опять-таки, может быть, это звучит не слишком правдоподобно, да, никогда не ощущал какого бы то ни было вот такого демотивирующего начала, ну, как минимум в детстве. То есть вот, еще раз говорю, концерты, любовь к сцене, ну да, и успех, конечно, ну что говорить, и успех, безусловно, были вот той, ну, анестезией, наверное, да, скажу так сейчас, которая помогала преодолевать все какие-то трудности и тернии, неизбежные в начале пути.
Ярослав, а вот если говорить о коммуникации вас и публики, когда вы выходите на концертную эстраду, для вас это прежде всего диалог или высказывание?
Да, это очень хороший вопрос. Ну, я бы сказал, что для меня это, ну, не совсем отделимо одно от другого, но, наверное, в большей степени это мое высказывание. Я могу сказать, что вот возвращаясь сейчас, снова перекидывая мостик вот к первому вопросу, да, по поводу виртуального формата, да, я обнаружил, что для меня лично вот эти все технические средства, микрофоны, камеры и так далее, но, к счастью, не являются какой-либо преградой, понимаете? То есть вот я также адресуюсь людям от сердца к сердцу, как говорил Антон Рубинштейн. И так что в данном случае, слава богу, барьера я не ощущал. Ну а что касается сцены, я, безусловно, чувствую в той или иной степени отдачу зала, но для меня, пожалуй, это все-таки вот именно высказывание в ваших категориях, да, или там исповедь, если говорить, может быть, несколько уже более да, пафосно, но суть именно в этом. То есть у меня, разумеется, есть какая-то такая моя главная, так сказать, референтная группа из моих, так сказать, близких людей, из музыкантов, которым я доверяю прежде всего, да, и которых я, допустим, приглашаю на свои репетиции, да. Но, разумеется, я выхожу, я хожу перед людьми, я играю для всех, и, разумеется, момент вот этого вот, этой исповедальности, этой в некоторой степени беззащитности человека, выходящего на сцену, то есть меня, является для меня самым, может быть, главным и даже, может быть, все более и более важным, если угодно, вот в процессе с возрастом. Скажу вам так.
Однажды в интервью Валерий Афанасьев сказал следующую фразу. «Чувство радости и чувство боли – то, что я скажу в этом концерте, это всего лишь малая часть. И мир композиторов совершенно настолько неисчерпаем, что я в данном концерте высказываю только одну какую-то крупицу. Вы согласны с его высказыванием? И исполняя произведение на протяжении большого количества времени, да, но все-таки вот есть какой-то хрестоматийный репертуар, с каждым концертом вы находите что-то новое и пытаетесь высказаться вновь и вновь?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать отдельное спасибо за упоминание Валерия Афанасьева, одного из самых моих любимых музыкантов и, в общем, близкого мне человека. Я могу сказать, что, конечно, любая художественная система и любое великое музыкальное произведение, оно действительно неисчерпаемо. И, конечно, конечно, творческий процесс, процесс вживания и вот этого вот чувствования, да, этого «Einfühlen» по-немецки, оно как раз-таки и происходит между концертами, да, то есть уже именно первый раз, вынеся на сцену произведение, тогда-то и начинается основная работа над произведением, как говорит другой великий музыкант нашего времени Григорий Соколов, и я могу с этим также лишь солидаризироваться. Так что еще раз говорю, да, разумеется, трактовки могут меняться в той или иной степени, ну, особенно если мы говорим о романтической музыке, в которой особенно выражено вот это личностное начало, да, и в которой особенно важно найти себя или как бы своего лирического героя. Так что, ну да, да, разумеется. Ну да, разумеется.
Я предлагаю сейчас снова послушать музыку. В том же концерте, где соната Листа и Скрябин, есть запись вашего исполнения шумановской сюиты Крейслериана, которую вы упомянули. Мирослав, у меня странный вопрос, наверное. Вот я сейчас вас слушаю, я, естественно, слушал вас как пианиста, и у меня всегда было такое ощущение. Но сейчас, чем больше я слушаю вас как оратора, у меня складывается впечатление, что вам, наверное, должны быть очень неприятные и чужды конкурсы. Как вы себя чувствуете на конкурсе? Вы же участвовали.
Вы абсолютно правы.
Да? Точно?
Ну что, тут даже тут нет никаких сомнений. Но другое дело, что вот в этом вот ощущении неуютности я далеко не одинок. О своем скепсисе в отношении конкурсов сейчас не говорит только ленивый. Это стало в некотором роде хорошим тоном и уже давным-давно мейнстримом. Но другое дело, что, да, я говорю абсолютно искренне, но, конечно же, любой конкурс, помимо колоссального испытания на прочность, в любом конкурсе есть что-то парализующее, конечно, и не идущее на пользу творчеству, я бы сказал. Но другое дело, что, увы, ну мы сейчас тут уже переходим, да, невольно на грешную землю от каких-то высоких материй, да, хотя, в общем-то, все едино, по сути говоря, все вместе, все рядом в нашей жизни. Но с другой стороны, как это, то зло неизбежное, которое практически миновать никак нельзя. Ну, на свое счастье, я, в общем, немного участвовал в конкурсах в детстве. Вот, могу сказать только спасибо Зоре Менделеевне Цукер, моему учителю, которая как-то оберегала, как могла, меня от каких бы то ни было конкурсных соблазнов. Вот, хотя, да, мы участвовали, я становился лауреатом на всех из них. Ну вот, но еще раз говорю, это, ну, примета нашего времени. Может быть, сейчас и наступает какой-то сдвиг, и, может быть, сейчас будут какие-то и другие, и новые формы, так сказать, заявить о себе, выйти к людям и выйти в какие-то более широкие пределы. Но это отдельная, так сказать, достаточно сложная тема, и пока не совсем понятны контуры вот этого будущего. Вот. Все равно пока это реальность. Другое дело, вот не могу тоже не вспомнить, говорится, лыка в строку, как... Ну, этот разговор о засилии конкурсов был всегда невероятно актуален. Ну, последние уже лет 50-60, ведь еще Нейгаус, еще великий Генрих в своей книге об искусстве фортепианной игры, когда это 50-е годы, да, он писал, что подождите, будет и в Конотопе свой конкурс. Ну и ведь как в воду глядел, а прошло уже, господи, 60 с гаком лет. Вот. И еще я хотел сказать о том, что, ну, безусловно, конкурсы провоцируют некоторую, и даже не некоторую, унификацию и стандартизацию. Да? Великий Лев Николаевич Наумов, московский профессор и ученик Нейгауза, говорил уже своему ученику Владимиру Виардо, что, может быть, с некоторой долей иронии о том, что мол, ты должен иметь два варианта интерпретации одного и того же сочинения. Да, один такой несколько стандартизированный конкурсный, способный, так сказать, да, удовлетворить овец и волков, да, и, с другой стороны, какой-то более личностный и более индивидуальный. Да, ну, при всей афористичности в этой фразе есть большой смысл.
Мирослав, а вот я хотела бы у вас поинтересоваться конкурсом, в котором вы стали победителем в 2012 году, который называется, да, «Монте-Карло Пиано Мастер». Да. А необычность этого конкурса заключается в том, что не вы подаете заявку, а вас туда приглашают. Вот не могли бы о нем поподробнее рассказать?
Ну, собственно, ну, что поподробнее, да, так оно и было. Дело в том, что я был туда приглашен да, его организаторами. Это, значит, такая замечательная чета по фамилии Фурнье, французская, которые были до самого недавнего времени руководителями зала Гаво парижского, легендарного, в общем, камерного зала, такого аналога нашего малого зала филармонии в некотором смысле. На этот конкурс действительно приглашаются, ну, как правило, приглашаются лауреаты, победители других международных конкурсов. Ну, вот в моем случае это был конкурс Чайковского. Из особенностей я могу сказать свободу, хотя, конечно, и не полную, не стопроцентную, в выборе программы. Три тура. Второй тур длился более часа. Там практически не было каких бы то ни было жестких ограничений по репертуару. Вот опять-таки был дан, ну, почти полный карт-бланш каждому конкурсанту. Да, и я играл, среди прочего, 24 прелюдии Шопена во втором туре. Но третий тур был с оркестром. Ну вот, да, я могу сказать, что там как раз я как-то мне удалось ощутить какую-то скорее такую концертность, нежели конкурсность. Да, так что это воспоминание, несмотря на всю адреналинность, ну, в общем, удивительно светлое, светлое и приятное. Да и место неплохое.
А как вы думаете, вот все-таки такая организация конкурса, когда человеку предоставляют полную свободу выбора, она больше реализует его как исполнителя?
Ну, я думаю, что да, это вопрос скорее даже риторический. Да, безусловно, да, Ирина. Но другое дело, что, конечно, еще раз хотел бы оговориться, все-таки речь не идет о полной свободе, потому что там, конечно, была, скажем, и там классическая соната, да, там были, кажется, какие-то, значит, регламент там этюдов, да, ну, так или иначе, все равно, конечно, некие рамки, ну, существовали в данном случае. Но вообще, ну, конечно, чем больше свободы репертуарной, тем лучше. И тут, конечно, ну, если говорить уже о каких-то таких более специальных вещах, я не знаю, насколько они интересны нашей аудитории, но могу сказать, что тут роль второго тура, конечно, очень важна, в котором обычно, ну и вот в том конкретном случае тоже, да, исполнялись или должно было исполняться одно или несколько крупных романтических сочинений. Да, или неважно, западных или там, условно говоря, там, русской или зарубежной музыки, неважно. Но, как правило, конечно, именно вот второй тур во многом и является индикатором личности музыканта. Все-таки очень многое проявляется именно вот на таких сочинениях.
Давайте сейчас послушаем еще один фрагмент Крейслерианы Шумановской. Thank you. Мирослав, вот музыка, которую мы сейчас слушали, ну, условно, в первой части нашей передачи, это все такой традиционный романтический репертуар. Мне очень интересно, чем определяется, кроме, естественно, там, запросов конкурсных, кроме непосредственных заказов, когда просят просто приехать с конкретным сочинением, наверное, и такое тоже случается, чем определяется выбор произведения, над которыми вы работаете? Потому что, судя по тому, что я вижу, вы не тот человек, который осваивает такие целые тома. Да? Вот, а сыграю-ка я все вальсы Шопена или все мазурки. Да? Хотя, не знаю, может быть, я чего-то не увидел и не доследил. Как-то чем-то определяется выбор. Во-первых, выбор внутри, скажем, романтического репертуара, а во-вторых, как происходит расширение этого репертуара за рамки романтического.
А вот в вашем вопросе слышится определенный упрек.
Ну да, если просто я бы задавал этот вопрос, то я бы спросил, например, где Бах и Шостакович? Но я знаю, что вы играете и Прокофьева, и Равеля, и Скрябина. То есть сказать, что... Ну, Скрябин, хорошо, поздний романтический репертуар. Сказать, что вы не играете, например, 20 век, я не могу. Тем не менее, да, у вас основа романтический репертуар, но и там же вы выбираете как-то, да?
Я все понимаю, это я просто решил сначала отшутиться. Ну, во-первых, начну с конца, начну с частности отвечать на ваш вопрос. Например, первый концерт Шостаковича я включил в этом году в свой репертуар и вот даже успел его сыграть. И даже несколько раз, что к моему большому, конечно же, удовлетворению обратиться к этой музыке. Ну и, например, в мою дипломную программу «Стилетки» входила сложнейшая. Вот это рихтеровская ре-бемоль-мажорная прелюдия фуга Шостаковича с этим штурмом и дрангом. Вот. Но если говорить в целом... Но видите как? Все-таки я уже далеко не ученик, да, и не студент. Я, в общем, считаю себя в своем праве самому определять свой репертуар, да, и расставлять какие-то акценты и приоритеты в нем. Опять-таки, если говорить о симфоническом репертуаре, да, о концертах с оркестром, ну, там, ну, конечно, многое определяется заказом, идущим от дирижера или от оркестра. Хотя и там, конечно, есть определенная консервативность, потому что, ну, я едва ли могу себе представить, что кто-нибудь закажет мне, скажем, концерт Шнитке, хотя это было бы крайне интересно для меня. А учить в стол, ну, тут я боюсь, что у меня не хватит для этого мотивации, или уж тем более пробивать самому себе какие-то выходы на сцену с оркестром. Это едва ли в моем случае возможно. Просто в силу моей личности, особенностей. Но в сольном репертуаре я, конечно, более свободен, особенно если мы говорим о тех местах, где меня хорошо знают и рискнут сказать «любят», как, например, в родном и любимом Петербурге, где мы все находимся. Если говорить об таком оперировании какими-то большими пластами репертуарными, но я бы в данном случае не совсем бы с вами согласился. Я, в общем, я люблю и такие монопрограммы, когда есть возможность погрузиться в мир одного композитора, да, например, я много играл моноравелевских программ. Другое дело, насколько это интересно для публики, особенно для широкой, да, нет ли в этом какого бы то ни было момента однообразия, да, ну, для меня этот вопрос не совсем очевиден, да, ответ на этот вопрос не совсем очевиден. То же самое я играл, конечно, программу, посвященную Чайковскому, одному из важнейших для меня авторов, и вот «Опус 72», 18 пьес, которые длятся более часа чистого времени. Но так что нет, всеядным я себя назвать, конечно, не могу. Да, для меня важен процесс выбора. Как я выбираю? Ну, как все, я смотрю, что со мной резонирует, да, где все-таки есть. Ну, знаете, опять-таки, да не прозвучит это слишком литературно, да, я ищу, так сказать, себя, я ищу своего лирического героя в произведениях, и там, где можно найти себя, то я и играю, понимаете? Но даже вот несколько лет назад взял я в репертуар Петрушку Стравинского, но и даже там я смог найти что-то, какую-то свою интонацию. Понимаете, особенно я взял даже не три, я играл 5 пьес из балета, то есть я расширил вот эту традиционную трехпьесную, трехчастную сюиту Стравинского. Так что нет, в общем, мой спектр достаточно широк. И в то же самое время, например, абсолютно справедливо назвали Скрябина поздним романтиком. Но да, безусловно, хотя, конечно, Скрябин и символист, особенно если мы берем его весь поздний, да, прометеевский, постпрометеевский пласт, например, там те же самые последние фортепианные сонаты или его там последние прелюдии, ну, это уже, я бы сказал, ну, в таком, в широком, в не узконаучном, а в широком плане это уже такой совсем настоящий авангард чистой воды, где требуется от исполнителя все-таки очень и очень многое, где нужно найти какой-то синтез, опять-таки, личного отпечатка и выйти к какому-то всеобъемлющему космизму. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Чтобы не выйти, конечно, попытаться это сделать. Так что нет, даже внутри вот этого пласта есть какие-то разные сферы и течения. Вот. Просто, понимаете, ну, если говорить о каком-то таком... Ну, как, о каких-то там кунштюках, да. Вот я, например, с некоторым ужасом вспоминаю, как я играл одну такую супер-авангардную пьесу японского композитора Тошио Хосокавы, где надо было там буквально щипать струны, там чуть ли не лежать на клавиатуре, там грызть зубами. Ну, вот это как-то меня скорее, наоборот, демотивировало. Ну, такие перегибы есть, конечно, везде, но что делать? Ну, каждому свое. Вот. Да, нет, я могу долго говорить, это интересный вопрос. Потом я играл все-таки тоже, вы уж на меня напраслину не возводите, я играл музыку Бориса Ивановича Тищенко, главного композитора после Шостаковичского Ленинграда. И концерт его, ну, это было в моей юности, и, к счастью, при жизни автора. Вот, но и уже много лет спустя, уже, к сожалению, после ухода Бориса Ивановича, я сыграл, ну, правда, только однажды, его 8-ю сонату, сочинение 86-го года, посвященную Банщикову. Совершенно потрясающее сочинение, к которому я отнесся просто с предельным энтузиазмом и искренностью. Так что вот я бы так ответил на ваш вопрос для начала.
Спасибо. Вот я уловил такую нотку, полемика, внутренняя полемика с чужими исполнениями для вас важна или нет, когда вы выбираете?
По-всякому бывает, конечно. В принципе, этот фактор существует, да, я об этом не так часто думаю, может быть, но вы как-то вытащили на поверхность что-то из моего бессознательного. Но да, наверное, момент, ну, если не конкуренции, то это плохое слово, то какого-то вот этого самоподзавода, понимаете, этого действительно, если, конечно, не противопоставление, но ну, какого-то вот этого творческого соревнования, да, с собратами в искусство. Ну, безусловно, ну, да, конечно. Я вдохновляюсь больше всего именно, собственно, самой музыкой, своими, так сказать, великими коллегами и современниками. Хотя, разумеется, бывают и обратные случаи. Например, ну, на данный момент я как-то едва ли чувствую какое-то желание браться, скажем, за там позднего Шуберта, например, после того же Афанасьева или Соколова, понимаете? При том, что музыка неисчерпаема. И, разумеется, сами эти тексты неисчерпаемы абсолютно. Но вот почему-то в некоторых сферах у меня такого желания действительно браться нет. И я ощущаю некоторые интерпретации как закрытие темы в известном смысле. А где-то наоборот, да, есть желание сыграть что-то иначе или сыграть с какой-то своей оптикой. Или, ну, иногда даже, может быть, сыграть лучше, что греха таить. Да, конечно.
Давайте, поскольку наша передача сейчас уже подходит к концу, вы можете выбрать, какую из пьес цикла «Отражение» Равелевского вы бы хотели сейчас предложить слушателям?
Я все пьесы люблю. Есть третий номер. Он называется «Лодка среди океана». Прекрасный центральный номер этого цикла. Третий, да. Есть «Печальные птицы» второй. Он чуть покомпактнее. Так что выбирать вам.
Тогда мы слушаем «Лодку в океане». Я напоминаю нашим слушателям, что гостем программы «Звучащая сфера» сегодня у нас был петербургский пианист Мирослав Култышев. Провели программу, как всегда, Ирина Розанова и Александр Харьковский. Я надеюсь, в одной из наших передач продолжить этот разговор. Всего доброго.
До свидания.
До свидания. Thank you.